Светлый вечер. На радио Вера.
Вы слушаете радио Вера, в эфире наш еженедельный журнал. С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Последний летописец и первый историк. Как Николай Карамзин заразил современников исторической наукой? Катерина Чистова и ее 14 струн. Как мама особого ребенка вместе с друзьями меняет мир? Акриды и дикий мед. С какими библейскими реалиями связаны эти слова и как они попали в нашу речь? И мы продолжаем наш журнал.
Живая история.
В понедельник, 12 декабря, исполнилось 250 лет со дня рождения Николая Михайловича Карамзина. Этот человек был настолько масштабной фигурой, что о нем можно снять целый сериал, и рейтинги будут зашкаливать. Ну, конечно, если снять его хорошо. Мы даже не осознаем, какой вклад внес этот человек в язык, на котором мы сейчас говорим, и в литературу, которую мы сейчас читаем. К его повести «Бедная Лиза» многие сегодня относятся иронично. А для конца XVIII века это был настоящий прорыв. Попробуйте, например, посчитать, сколько раз слово «ах» встречается на ее страницах. Примерно так же часто мы сегодня употребляем в речи слова «цена на бензин», «общество» или «любовь». Как говорится, кому что близко, а для эпохи Карамзина это самое «ах» означало, что чувство человека оказывается так же значимо, как и его разум. Чувствовать не менее важно, чем думать. Такое вот открытие. Но это было только начало. Не менее важно и то, что Карамзин сделал для истории государства российского. Он ведь написал многотомный бестселлер, который читали вообще все, кто умел читать. Сегодня можно критиковать этот труд за слишком государственническую позицию, за слишком авторскую трактовку фактов и прочее. Однако Карамзин проложил дорогу многим другим историкам и писателям, и это, безусловно, его большая заслуга. О том, что еще он сделал для нас и какими его открытиями мы пользуемся, поговорим с Дмитрием Баком, директором Государственного литературного музея имени Владимира Даля. Добрый вечер, Дмитрий Петрович.
Добрый вечер.
Дмитрий Петрович, а вы могли бы для начала пояснить, почему даже год имени Карамзина сейчас у нас в России проходит, точнее сказать, уже завершается?
Совершенно неспроста весь год посвящен этому юбилею, потому что Николай Михайлович Карамзин больше, чем литература, больше, чем история. Это человек, который сделал вклад в очень разные области гуманитарной науки, гуманитарного русского космоса. Мы все прекрасно понимаем, что он придворный историограф, официальный историограф, создавший много томов истории государства российского. Но до 1803 года, когда он получил это официальное звание, это блестящий литератор, путешественник, необыкновенно популярный журналист, который коренным образом изменил свой образ жизни именно в тот момент, когда получил вот этот государственный пост. Причем ни до Карамзина, ни после Карамзина никто не становился официальным историографом государства, ни империи, ни Советского Союза, ни постсоветской Российской Федерации. Карамзин – основатель сентиментализма в русской литературе, Карамзин – блестящий журналист. И главное еще состоит в том, что Карамзин – это человек, который внес незаменимый вклад в реформу русского языка, потому что дискуссии, шедшие о русском языке в самом начале XIX века, заложили основы функционирования русского литературного и разговорного языка, на котором мы все сейчас продолжаем говорить. Конечно, Пушкин – создатель русского литературного языка, но без Карамзина всего этого не было. Ведь в то время, в начале XIX века, бытовали параллельно два языка – церковно-славянский язык, язык церковных служб, в частности, и разговорный язык, на котором изъяснялся простой народ. А образованное сословие говорило на французском языке очень часто, и поэтому стоял очень животрепещущий вопрос, какой же язык, какой же вариант языка станет равнодействующий этих трех векторов. С одной стороны, высокоинтеллектуальное сословие, ориентированное на Францию, с другой стороны, простой народ, а с третьей стороны, высокие церковные авторитеты. И оппоненты Карамзина и карамзинистов, хотя он в спорах не участвовал, ему уже было это не с руки, он был официальный историограф, но те, кто его именем боролись с архаистами, боролись на самом деле со старыми формами. Они просто хотели разграничить сферы функционирования церковно-славянского языка, с одной стороны, и обычного бытового русского языка, но не простонародного, не просторечного. Карамзин всегда человек золотой середины и гармонии. И поэтому он создает канон языка, ориентированный на сочетание народного или даже просто народного языка и церковнославянского. Вот в этом плавильном котле вырабатывается тот язык, который до Карамзина, до Пушкина не существовал.
Ну, то есть, иными словами, речь идет о таком о живом разговорном языке, который до Карамзина в литературе был просто немыслим. И если привести какие-то, может быть, конкретные примеры, слова, которые он ввел в употребление, которых до него в литературе у нас не существовало, моральный или калька, или впечатление, занимательный, влюбленность и так далее.
Да, множество других. Человечность. Ведь впечатление – это калька с немецкого или английского языка, потому что «ausdruck» – это буквально то, что впечатывается, и «impression» – это тоже от слова «пресс» – печатать. Карамзин действительно вводит эти калькированные слова, но мы их не воспринимаем как кальки. Карамзин в самом деле лишает бытовой язык статуса низкого языка, лишает его статуса просторечного языка, создает вот ту срединную плоскость функционирования языка, которая не является демонстративно возвышенным. Помните знаменитый пародийный пример, что «хорошилище в макроступах и тристалище глядит на позорище». Это пародийный перевод фразы о том, что франт по тротуару идет в театр. Карамзин именно создает приемлемый вариант повседневного языка, который не является просторечием и не является демонстративно торжественным языком. И это разделение оказалось абсолютно продуктивным. Карамзин и его позиция позволили сохранить вот эту разность потенциалов между высоким церковным языком, с одной стороны, и бытовым, ориентированным на очень широкий спектр употребления языком, на котором принято говорить вне стен храма.
А что касается все-таки значения его истории государства российского, сегодня можно по-разному к этому труду относиться, соглашаться или не соглашаться с авторской позицией. Но вместе с тем, ведь Пушкин не зря назвал его последним летописцем и первым историком. Систематизация истории государства российского, переведение, если позволите, с русского на русский, выведение истории, рассказывание истории тем языком, который понятен огромному количеству современников, не специалистов в этой области. Вот в этом смысле, наверное, тоже стоит отметить его заслугу. Он такой, ну, миссионер, что ли, от истории. До него так не интересовались этой дисциплиной.
Ну, вы знаете, здесь сразу две проблемы вами обозначенные. Начнем с первой. Ну, конечно, и Николай Алексеевич Полевой, купец по происхождению, литератор, выступил против Карамзина и создал трехтомную историю русского народа. Ну, как бы говоря, что история России – это не история российского государства, это история народа. Понятно, что и Пушкин в «Медном всаднике» говорит о том, как отдельная личность может противостоять государственным усилиям. Тут конфликт, и Карамзин многое не видит, сводя все к борьбе княжеских и царских родов и так далее, и так далее. Все эти позиции, конечно же, очень важны и существенные. И здесь нельзя четко и однозначно брать в сторону Карамзина или брать в сторону тех, кто ему противостоял. Но если говорить о второй проблеме, то здесь, конечно, немножко другая ситуация, потому что, как вы правильно сказали, Карамзин своего рода миссионер, который придал совершенно другой статус историческому тексту. Поскольку до Карамзина те люди, которые читали исторические источники, это узкая прослойка профессионалов. Это люди, которые имели доступ в древнехранилища, в архивы. Были же историки до Карамзина, хотя он последний летописец и первый историк, но были Щербатов, Татищев и т.д. А Карамзин сделал отношение к историческому источнику массовым. Его книга стала бестселлером наряду с произведениями Пушкина и его современников. И, конечно, исторический бум, который возник в России в 10-е, 20-е, 30-е годы, это, конечно же, во многом результат усилия Карамзина. Он придал совершенно иной статус историческому тексту как таковому, историческому тексту самому по себе. Помните, как в перестройку чуть ли на государственном уровне решалось, сколько нужно издать экземпляров Карамзина, Соловьева и Ключевского, чтобы эти многотомники были в каждой семье. Ну, об этом сейчас даже смешно или грустно, с другой стороны, вспоминать. Да, это все отошло далеко в прошлое. А вот именно в перестроечные годы вот этот самый всплеск отношения к истории, понимание того, что исторический текст – это не просто исследование, адресованное ученым, а это то, что адресовано каждому из нас, буквально каждому читателю, это ощущение от нас ушло. И, к сожалению, заслонено это ощущение многими политическими спекуляциями и сиюминутными потребностями. Карамзин шире всего этого. Карамзин соединяет, казалось бы, несоединимое, а Карамзин, будучи приверженцем, конечно, вот такой односторонней, что ли, картины истории, которые сводятся к истории царских, княжеских, императорских родов, истории, собственно, государства, все-таки является популяризатором исторического текста как такового.
Спасибо вам. Дмитрий Бак, директор Государственного литературного музея имени Владимира Даля, был с нами на связи по телефону. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Дела сердечные.
На «Радио Вера» мы не раз уже говорили о замечательной исполнительнице Катерине Чистовой, участнице проекта «Голос». Теперь у нее есть собственный музыкальный коллектив «14 струн». И к тому же еще Катя – мама особого ребенка. И когда она начала искать пути адаптации этого маленького человека с аутизмом к большому миру, она поняла, что через музыку это можно делать очень эффективно. Ее проект «Мы меняем мир» для людей, которые столкнулись с таким же вопросом. В этом проекте могут принимать участие не только родители особых детей, но и все неравнодушные люди. О том, какая помощь нужна и как развивается проект, узнаем от Катерины Чистовой. Она с нами на связи по телефону. Катя, добрый вечер.
Добрый вечер, Алла.
Расскажите, пожалуйста, о том, какие у вас планы на ближайшее время и с вашим музыкальным коллективом «14 струн», и с проектом «Мы меняем мир».
Да, год был очень такой тяжелый, я бы так сказала, напряженный, но мы очень много чего успели сделать. Проект «Мы меняем мир» побывал на разных площадках значимых Москвы, и на Манежной площади, и в Зеленом театре, в рамках фонда «Я есть», и на Театральной площади. Артисты, которые с нами вот уже год, ребята из шоу «Голос», главные сцены и еще других локальных проектов, их становится все больше и больше. Я очень рада этому. Мероприятий много, хочется всем помочь. И мы с удовольствием принимаем артистов, которые нам пишут, говорят, что мы с радостью вам поможем. У нас есть, существует даже такой целый чат, когда мы хотим провести какие-то концерты, кидая информацию, что, ребят, кто может, и очень многие отзываются в силу своей занятости, в общем-то, всегда находятся артисты, которые с добрым сердцем и душой готовы помочь. И да, у нас в проекте такая радостная новость «Мы меняем мир». Мы, наконец-то, осуществили свою мечту. Я очень долго хотела и шла к этому, чтобы начать проводить такие тихие концерты для детей с аутизмом. Это немного такая специфическая тема, специфический такой концерт. Он проходит не как обычно, то есть приглушенным звуком. Скорее всего, это какой-то один инструмент акустический, или это гитара, или это будут клавиши. И великое счастье, что «Чихана номер один» на Пушкинской, уютный зал «Караоке сейчас пою», предоставил нам помещение для наших тихих концертов, и при поддержке фонда «Я есть» мы теперь устраиваем раз в месяц удивительные музыкальные посиделки, в которых участвуют и дети с особенностями развития, с аутизмом в частности, и мы приглашаем обычные семьи, которые уже готовы и не боятся рассказать своим детям о том, что есть вот и такие дети, и они очень хотят дружить. Вот такое, в общем-то, доброе дело. И на самом деле мы очень-очень хотим, чтобы к нам присоединилось как можно большее количество музыкантов, а просто классических музыкантов, которые играют и на скрипке, и на виолончели. Может быть, у них какой-то струнный квартет, или это может быть и домры, и балалайка. В общем, все, что угодно, то, что может быть в акустическом звучании, мы готовы найти точки соприкосновения, чтобы для наших детей проводить такие концерты. Так как очень многие дети не могут сразу пойти на обычный концерт, очень многие с аутизмом дети, потому что они испытывают некий страх от шума, перегруз от громких звуков, от большого количества людей. Здесь у нас присутствует, как правило, 12 детей, 12-15, плюс родители. специально, чтобы их адаптировать. И вот после наших концертов, я думаю, что постепенно родители смогут уже выходить на уже такие большие концерты, ну, потихонечку их приучать.
Кать, а где можно найти информацию о ваших концертах, о таких посиделках музыкальных?
Первые наши посиделки прошли 11 декабря. Следующие мы планируем сделать в январе. Можно следить за информацией на нашей странице «Мы меняем мир», и обязательно она
в Фейсбуке вы имеете в виду?
В Фейсбуке, да. Скорее всего, это будет старый Новый год, 14 января. Ну, разные будут особенные детки и с аутизмом, и с ДЦП, и с синдромом Дауна, плюс, естественно, инклюзивно с обычными детками, сестренками, с братиками их. И они, конечно же, можно сказать, стоят в очереди, потому что 6 детей, 6-7 с аутизмом только могут в один концерт попасть, потому что больше это очень тяжело для них. Мы будем работать над этим, будем стараться. И нам, конечно же, нужны не только музыканты, да, волонтеры, которые готовы нам прийти что-то спеть, что-то сыграть. Нам очень нужны педагоги-волонтеры, потому что я очень знаю, что очень много людей, которые занимаются детьми с аутизмом, и я понимаю, что это работа, я понимаю, что у кого-то даже бизнес, есть ряд там терапий, даже если брать терапию ABA, которая стоит сумасшедших денег, я тоже ее попробовала в свое время с сыном. Вот я бы очень хотела, чтобы кто-то из этих педагогов услышал меня, что, может быть, раз в месяц хотя бы кто-то будет приходить к нам, нам тоже помогать, становиться волонтером, потому что с детьми с аутизмом нужен тьютор, потому что хочется родителям дать отдохнуть, попить чай, а рядом с ребенком, чтобы был человек, который знает особенности аутизма, да, как себя вести с ребенком, чтобы ему не навредить. И, конечно, такие нужны волонтеры, педагоги, которые могут помочь.
Катя, а буквально еще несколько слов, если можно, о вашем музыкальном коллективе «14 струн», поскольку я не знаю, как у вас хватает сил заниматься и направлением, которое вы называете «Мы меняем мир», и вот этим музыкальным проектом полноценно и очень творчески. Но вместе с тем, какие там у вас на этом фронте новости?
Действительно, создан коллектив мною, такой очень интересный 14 струн, где это акустическая гитара, виолончели, скрипка. И он называется «Катя Чистова, 14 струн». Не случайно я иногда еще беру укулеле в руки, играю что-то на укулеле, и мои струны уже не в счет. Наш коллектив – это такой вот коллектив единомышленников, который сформировался из двух девочек, которые стали мне подругами после, опять же, проекта «Мы меняем мир». Такая очень интересная программа создается, в которой мы уже во многих местах очень интересных выступили. Но параллельно такой концертной деятельностью мы еще и успеваем с нашим коллективом принимать участие в благотворительных мероприятиях. И вот, кстати, грядет событие очень доброе. 8 января в Рязани в драматическом театре мы выступим в поддержку фонда «Наши дети», Рязанский фонд, который занимается особыми детьми. Мы очень-очень ждем родителей и детей, у которых обычные детки, которые готовы уже познакомить их с нашими детками. Вот мы очень нуждаемся в таких семьях, которые не боятся рассказать уже об этом. И мы будем очень рады, если они будут приходить, нам звонить, писать. И мы, конечно же, очень рады будем, если к нам начнут присоединяться компании. Может быть, это будут компании-производители. Мы найдем точки соприкосновения, точно так же, как нашли с компанией «Джаз Бутик», которая изготавливает сувениры для музыкантов. И мы берем подарки и дарим тем артистам, которые для нас приходят выступать бесплатно, как-то их благодарим. То есть мы рады любой помощи, если нам будут писать разные компании, мы найдем эти точки соприкосновения, будем очень-очень рады. Помощь, она не обязательно может быть деньгами, и это, поверьте, поможет нашему проекту.
Спасибо вам, Катя, и за ваш проект, и за вашу музыку. Я напомню, на связи с нами была Катерина Чистова, автор проекта «Мы меняем мир» и лидер музыкального коллектива «14 струн». Напомню, что информацию о проекте «Мы меняем мир» можно найти на странице в Фейсбуке, которая так и называется «Мы меняем мир». Все желающие присоединиться к этому проекту могут это сделать. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В рубрике «Републикация» мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее интересные новинки, которые здесь появились за последнее время. Проект «Академия Фомы» успешно развивается. Это видеолекции, напомню, которые можно смотреть и слушать прямо на сайте. Обновления каждый день. Темы самые разные. Циклы по литературе, истории, риторике и так далее. Новый цикл лекций доктора филологических наук Андрея Григорьева посвящен истории букв. Например, буквам «Л», «Ё» и краткой, а также библеизмам в русском языке. Вот, например, фрагмент лекции о том, что такое акриды и дикий мед.
Есть и существуют определенные традиции интерпретации, объяснения, что же такое акриды. Но большинство ученых сходится во мнении, что все-таки перед нами обычная насекомая саранча акриды от соответствующего греческого слова «акрис». Ну, собственно, традиция Дальнего Востока, там, Китая и других стран, где как раз насекомых активно употребляют в пищу, собственно, нас уже не удивляет, но в эпоху Средневековья, когда вот для европейца употребление насекомых было чем-то экстравагантным, этот момент как раз весьма удивлял, и были попытки по-иному истолковать это выражение. В некоторых рукописях ранних греческих слово «акрис» заменяется на «энкрис». Считается, ну, то есть считали авторы, что вдруг просто плохо услышали, плохо записали, чем же действительно Иоанн Креститель питался. Может быть, это было «энкрис», то есть лепешки. Лепешки и, соответственно, и дикий мед, да, лепешки с медом. То есть, действительно, в некоторых случаях это даже отсылается к ветхозаветным эпизодом с манной небесной, то есть тоже, на самом деле, что реально, какой реальный предмет действительности поднимается под манной, тоже неизвестно. Либо это действительно чудесное, что-то посланное Богом, либо это верхушки определенных растений, то есть тоже здесь различные интерпретации. Но вот в первые века существования христианства думали, что Иоанну Крестителю могла быть послана такая вот манна и определенным образом, так сказать, приготовленная в тесте с тестом, вот как раз-таки она все-все это можно было есть вместе с медом, то есть некие сладкие лепешки. Настолько, в общем-то, было неожиданно для тех, кто читал библейский текст, да, что речь идет о банальной саранче, вот, но, в принципе, это вполне возможно для того времени, поскольку действительно Иоанн Креститель был в высшей степени аскетом и проводил вот в время в пустыне в посте и молитве, ну и, соответственно, конечно же, ел то, что ему попадалось под руки, под ноги, вот этих вот, вот эту самую саранчу, да, которая в славянской традиции иногда именовалась словом, ну, собственно, саранча или кузнечик словом, прузик, вот, потому что в основе лежал корень прук-прыг, такой же, как в слове прыгать, то есть видели самое основное свойство, да, вот этих насекомых, умение прыгать, и, соответственно, и вот такие вот прузики, да, которые прыгают вокруг, да, и было пищей Иоанна Крестителя.
Это был фрагмент из видеолекции доктора филологических наук Андрея Григорьева в проекте «Академия Фомы». Полностью эту и другие лекции можно найти на сайте fama.ru. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал. И еще одно объявление о замечательном месте, про которое мы не раз уже говорили на «Радио Вера». Сегодня, 16 декабря, день рождения одного из известнейших художников начала 20 века, Василия Кандинского. Ему 150 лет. В галерее Центра искусств «Москва», одном из лучших московских музеев живописи, сегодня открывается выставка ранних работ Кандинского и картин его современников. Это полотна из частных коллекций, которые раньше были неизвестны широкой публике. Период с 1903 по 1907 годы. Это переход Кандинского от импрессионизма к абстракции. И очень интересно вообще наблюдать, как в голове художника происходит этот важный переход, ведь он оказал влияние на всю мировую живопись. Абстракционизм – это своего рода ответ на те процессы, которые происходили в мире и внутри человека в то время. Представьте, привычное мироустройство стремительно рушится. Скорости передвижения и передачи информации растут, конвейерное производство становится частью промышленной системы. Еще немного, и в мире будет впервые применено оружие массового поражения – И вот кто во всем этом человек, и что такое его душа, и что такое жизнь? Набор бессвязных фактов или все же есть в ней некая связь и гармония? Все это очень важные вопросы, на которые Кандинский по-своему реагирует, а вслед за ним реагируют и другие. Центр искусств «Москва» славится тем, что воссоединяет в едином пространстве работы, которые раньше вместе никогда не выставлялись. И тогда многое о художнике и его мире становится более понятно. В случае с Кандинским речь идет о его интереснейшем диптихе, первая часть которого – картина «Медведь». А что представляет собой вторая часть, организаторы выставки пока держат в секрете. Но всем гостям галереи этот секрет обязательно откроется. Всего там будет представлено 5 работ Кандинского и, кроме того, несколько картин его современников, например, Кузьмы Петрова-Водкина и Михаила Ларионова. Некоторые из этих работ в России также выставляются впервые. Выставка продлится до 14 февраля 2017 года, а подробности можно узнать на сайте художественные-сокровища.рф. Пишется кириллицей и в одно слово. художественные-сокровища.рф. И о погоде на ближайшие дни в некоторых из тех городов, где идет вещание «Радио Вера». Слово Алексею Пичугину.
В Омске в грядущие выходные, по данным синоптиков портала gismeteo.ru, в субботу ночью до 31 градуса мороза, днем 27-29, пасмурно и без осадков. В воскресенье ночью в течение дня до 33 градусов со знаком минус, осадков метеорологи также не прогнозируют. В субботу в театре «Антреприза» спектакль «Чай с мятой или лимоном». Комедия, поставленная в виде репетиции спектакля, во время которой актеры готовятся, играют, выясняют отношения, а режиссеру нужно довести все это безобразие до премьеры. В Иркутске ночью минус 8, днем до плюс 3, преимущественно ясно и без осадков. В воскресенье ночью до 5 мороза, днем около 0, переменная облачность и небольшой снег. В субботу жители Иркутска смогут проверить себя на знания географии. В библиотеке имени Молчанова-Сибирского пройдет игра «Географический квиз». Принять участие сможет любой желающий. Организаторы обещают, что вопросы будут несложными, но интересными. В Москве в субботу ночью от 13 до 15 градусов мороза, днем минус 9, пасмурно и небольшой снег. В воскресенье теплее, ночью до 5 ниже 0, а днем минус 1 и также возможен снег. В субботу на Красной площади на катке пройдет мастер-класс по хоккею от чемпиона мира по этому виду спорта Алексея Яшина. С прославленным хоккеистом можно будет сразиться в поединке. Устроители мероприятия обещают, что на главной площади страны будет царить атмосфера настоящего дворового катка. Хорошей погоды желает вам Радио Вера и главный портал о погоде gismeteo.ru.
Это был Алексей Пичугин и его новости о погоде. Наш радиожурнал подходит к концу, и в течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова. Ну и в завершении журнала, как всегда, традиционная музыкальная композиция. 17 декабря, завтра, исполнится 5 лет, как не стало, Сезарии Эвере. Эта фантастическая женщина своим именем прославила свою родину, Кабу-Верде, острова Зеленого мыса. В память о родине она на всех площадках мира выступала босиком, ведь Кабу Верде – очень бедное государство, и обувь там для многих – непозволительная роскошь. Но любовь Сезарии к этой стране была не только декларативной. На гонорары от своих концертов она, напомню, финансировала всю систему начального образования и частично среднего образования в Кабу-Верде. А почти наполовину она, к тому же, финансировала там систему здравоохранения. И на ее средства существовало несколько больниц. Великая женщина, которую полюбили во всем мире, и в ее исполнении на Радио Вера композиция, которая называется «Цветок моей надежды».
Солнце бия, жено тамохе, катавана, нигенесму. Солнце бия, je no ta morre un catavama ninguém es es morna es só em minha esperança que já confessa que meu amor, amor era falso flor es morna. É só em minha esperança
que já confessando que lá bom amor era falso flor na despedida. Vou chorar te um magoar, um chorar também na despedida. Vou chorar te um magoar, um chorar também. Esse morna, esse sonho tinha esperança, que já confessando que meu bom amor era falso flor. Esse morna, esse sonho tinha esperança, que já confessando que meu bom amor era falso flor. Chora te um magoar, um chora também na despedida. Vou chora te um magoar, um chora também. Esse morna, esse sonho tinha esperança, que já confessando que meu bom amor era falso flor. Esse morna, esse sonho tinha esperança, que já confessando que meu bom amor era falso flor.
Светлый вечер. На радио «Вера».